Владимир Санин. «За тех, кто в дрейфе». Читает Алексей Воскобойников. Первопроходцу, одному из славной папанинской четверки, проложившей людям путь в приполюсные широты, герою Советского Союза, академику Евгению Константиновичу Федорову. Выбор льдины. Кто сказал, что Северный Ледовитый океан однообразен и угрюм? Разве может быть таким залитый весенним солнцем кусок земного шара? Протри глаза, и ты увидишь дикую, необузданную красоту страны вечных дрейфующих льдов. Какая же она однообразная, чудак-то этакий, если весной у нее полно красок, а вымытые желтые лучи солнца, извлекающие изо льда разноцветные снопы искр, а просторы, необъятные и нескончаемые, каких больше нет на свете. Сколько ни летал Семенов над океаном, столько не уставал им любоваться. Не то чтобы любил его, нельзя любить поле боя, просто любовался, и все. Знал ведь, что эта красота обманчива, что на спокойном и улыбчивом лице океана может вдруг возникнуть, нет, обязательно возникнет, грозный оскал. Но все равно любовался. Появлялось на душе какое-то умиротворение, даже не умиротворение, а скорее ожидание чего-то необычного, возвышенного, и за это небудничное чувство Семенов был всегда благодарен океану. Обласканный щедрым солнцем океан с высоты казался приветливым и гостеприимным. Спаянные одна с другой льдины с грядами игрушечных торосов по швам, покрытые нежно-голубым льдом недавние разводья, забавно разбегающиеся в разные стороны темные полоски, будто гигантская декоративная плитка, по которой озорник-мальчишка стукнул молотком. Так казалось до тех пор, пока самолет не стал снижаться. С каждой секундой океан преображался, словно ему надоело притворство и захотелось быть самим собой. Гряды торосов щетинились на глазах, темные полоски оборачивались трещинами, дымились свежие разводья, а гладкие, как футбольное поле, заснеженные поверхности сплошь усеивались застругами и рапаками. Декоративная плитка расползалась, обман исчезал. Ли-2 делал круги, как ястреб, высматривающий добычу. Сидя на месте летного наблюдателя, Семенов молча смотрел вниз. «Садимся, Кузьмич?» — спросил штурман. «Сядешь тут, как без штанов, на елку», — проворчал Белов. «Посмотрим ее еще разок, Серега». Семенов кивнул. С минуту назад промелькнула льдина, которая могла оказаться подходящей. Могла не более того, ибо взгляд сверху, в данном случае поверхностный взгляд, он берет вширь, да не вглубь. А льдину следует именно прощупать руками, чтобы понять, на что она годна. На ней целый год будут жить люди, и поэтому выбирать ее нужно так, как в старину выбирали место для городища, чтобы и жить было вольготно, и от врага защищаться сподручно. Это с виду они все одинаковые. На самом деле льды бывают такие же разные, как земли. Льдина для станции, мечтал Семенов, должна быть 2 на 3 километра и овальной формы. Такие легче выдерживают сжатие. Вся из многолетнего льда. А вокруг льды молодые, при сжатиях будут принимать первый удар на себя, вроде корабельных кранцев. Из цельного льда это очень важно, ибо если льдина образована из смёрзшихся обломков, доверия к ней нет и не может быть. Начнутся подвижки и расползется, как лоскутное одеяло. Впрочем, припомнил Семенов, и такая идеальная льдина не дает никаких гарантий, все зависит от силы сжатия, течений, ветров и многих других факторов, которых человек с его еще малыми знаниями предусмотреть не может. Случается, что и самая замечательная льдина хрустит и лопается, как наморось в колодце, когда в него опускаешь ведро. «Жилплощадь занята», — поведал Белов. «Нас здесь не пропишут». Не обращая внимания на самолет, по льду шествовал медведь. Когда-то Семенова удивляло, что медведи зачастую не реагируют на оглушающий гул моторов, но потом он понял, что Арктика приучила своих обитателей к звукам лопающихся льдов и грохоту вала торосов, так что не стоит обижаться на медведя за его равнодушие к появлению самолета. То ли дело запахи камбуза. Их медведь почует и за 10 километров. Между тем льдина Семенову не понравилась. Слишком продолговатой формы, да и окружавшие ее торосы не покрыты снегом. Верный признак того, что они новорожденные, и поле недавно ломало. К тому же вокруг не просматривалась площадка, куда можно было бы перебазировать лагерь в случае катастрофических разломов. Галс за галсом, Ли-2 облетал район поисков. В пилотской кабине было тепло. Белов снял шапку. Волосы его, когда-то темно-каштановые и неподвластные расчески, поредели и поседели, и Семенов с острым сожалением отметил, что время прошлось и по выкованному из стали Коле Белову. Полсотни разменял, а сверх полсотни, как говорят, годы уже не идут и даже не бегут рысцой, а скачут от юбилея к юбилею. Семенов про себя улыбнулся. От своего юбилея Белов удрал. Незваные по тайному сговору со всех сторон съехались, слетелись друзья, а их встречала Настя и с возмущением показывала мужнино наставление. Каждому, кто заявится, рюмку водки и гони в шею. Коля считал, человек от юбилея мало того, что глупеет, но еще и теряет 5 лет жизни. «Юбилей», — посмеивался он, — «это, гаврики, репетиция похорон. Лично я хотел бы, чтобы это мероприятие прошло экспромтом». Чуть было не накаркал. Вчера, в первый день поисков, обнаружили преотличнейшую льдину. Глаз радовало, ну, просто красавица по всем статьям. Произвели посадку, лед пробурили полутораметровый, окрестности осмотрели и только начали строчить на базу победную реляцию, как сначала слева, потом справа, лед захрустел. Кинулись расчехлять моторы, и с двух других сторон пошли трещины. Тут бы газануть, пока они не разошлись, а лыжи примерзли. И микрометром, здоровенной деревянной кувалдой, по ним лупили, и тросиком снег под лыжами пропиливали, и всем кагалам за привязанную к хвосту веревку тянули. Самолет не с места. А трещины с трех сторон уже разошлись 2 метра. Сзади торосить начинает, быть тому Колиному экспромту. До 7-го пота били микрометром, канавки под лыжами прорыли. Целый час самолет дрожал и трясся, как припадочный, пока не сдвинулся с места. Дал Коля газ, проскочил через трещину шириной в 80 сантиметров, поднял машину в воздух. Взлетели, покружились над треугольником, на котором сидели минуту назад, с рождением друг друга поздравили. Разорвало уже треугольник на мелкие геометрические фигуры. «Понял, почему нам за первичные посадки такие деньги платят?» — смеялся Белов. «Плата за страх», — с уважением ответил заметно осунувшийся за тот час Веня Филатов. «Вот тебе и преотличнейшая льдина, красавица по всем статьям. От таких красавиц и пошла она сединой, Колина шевелюра». Первичные посадки на лед Белов любил до самозабвения. «Скажи ему, кончился Кузьмич лимит на первичные, нет больше на них денег». Изругал бы, на чем свет стоит, бухгалтерию, кликнул добровольцев и полетел бесплатно. Не тебе за каждую посадку по 80 целковых платить, а с твоей зарплаты удерживать, — посмеивался Крутилин и вкратчиво. Подсказать начальству, Коля, или сразу поставишь бутылочку? Белов пренебрежительно отмахивался. Денег он зарабатывал много, и определяющей роли в его жизни они не играли. Из начальства всерьез побаивался одних только врачей, которые с каждым годом все внимательнее изучали его организм. Кто знает, сколько еще осталось сидеть за штурвалом, какие ребята уже отлетались. Черевичный и Мазурук, Перов и Москаленко, Каминский, Козлов и сколько других. Асы, вся полярная авиация на них держалась. Таких уже теперь нет. Извозчиком становится полярный летчик. А пройдет еще несколько лет — придумают какие-нибудь автоматы, и самолеты нужны будут разве что на проводке судов, как поводыри у слепых. Выдует из Арктики романтику, как медведя голод из берлоги. Кажется, так поет этот негодяй Филатов, который вчера схватил чужой зенит и засветил бесценную пленку. Трещина пересекает след лыж самолета и быстро расходится. Был в них, в этих полетах, с их отчаянными посадками, тот риск, без которого жизнь Белова стала бы пресной и безвкусной. Каждая такая посадка обострявшая до предела чувства и взвинчивавшая нервы, давала Белову ощущения, которые раньше доводилось испытывать только в воздушном бою. Холодный расчет и смертельный риск, считанные секунды пробега по неизвестному льду, жизнь, спрессованная в несколько мгновений. Ошибся, лед хрустнет, и самолет провалится, повиснет на плоскостях, так уже было, либо сразу же угодит в гости к Нептуну, пока Бог миловал, тьфу-тьфу-тьфу. Не подвела интуиция, и уверенно скользишь по льдине, уже точно зная, что бой выиграл, и испытывая непередаваемое чувство счастья, будто перехитрил Фоку и прошил его брюхо длинной очередью. В отсутствие Крутилина вторым пилотом к Белову старались не попадать. Сливки снимает, под чужой работой подпись ставит. Действительно, черновую работу Белов не любил, беззастенчиво сваливал ее на второго и предпочитал во время перелета в район поисков либо почесать языком, либо просто поспать. Ворчал и Крутилин. «Тоже мне маэстро, Дюма отец». Но настоящей обиды у него не было, потому что уж кто-кто, а Крутилин знал, из сегодняшних летчиков лучше Белова на лед не сесть никому. Мало того, что знал, летчики — народ самолюбивый, и такое знание часто порождает зависть. Но Крутилин не только не завидовал Белову, а смертельно обижался, если его друга незаслуженно забывали и обходили наградой. Случалось, Крутилин летал командиром корабля и сам совершал первичные посадки, но честно признавался себе, что нет в них ни ювелирной отточенности, ни красивой лихости, ни озарения в риске, и, будучи человеком трезвым, раз навсегда для себя решил: лучше летать с Колей вечным вторым и радоваться его таланту, чем быть первым и мучиться сознанием своей заурядности. В грузовой кабине ступить негде. Пол кабины, запасные баки с горючим, ящики с продовольствием, палатка свернутая, газовая плита с баллонами пропана, разное оборудование. На спальных мешках, брошенных на баке, лежали, покуривая, двое, а доктор Бармин с Филатовым примостились на ящиках у газовой плиты и рубили смерзшиеся в большие комки пельмени. От ударов куски разлетались, и тогда Бармин их поднимал, обдувал и бережно укладывал на чистое полотенце, создавая, как говорил Филатов, исключительно жалкую иллюзию санитарии и гигиены. Скорчившись, сладко дремал на палатке бортмеханик Самохин. Направленное тепло от газового камина грело его спину, и Самохин блаженно улыбался во сне. Из пилотской кабины выглянул Крутилин, снял с кастрюли крышку, принюхался и с веселым ужасом произнес: «Вот бы сюда инспектора из министерства! Для начала грохнулся бы в обморок, а очнувшись, лишил бы всех поголовно дипломов. У бака с бензином газовая плита, какие-то разгильдяи курят на баках, на огнетушителе чьи-то портянки просыхают». «Женя», — попросил бармен, — «у меня бензин в зажигалке кончился, зачерпни из бака». «Как же я зачерпну, если он герметический?» — Дугин сделал удивленное лицо. «Разве что дырочку просверлить». Гидролог Ковалев вытащил из кармана складной нож. «На, шилом проковыряй!» «Редкостные сволочи вы, ребята!» — проникновенно сказал Крутилин. «Когда обедать будем?» Самолет сделал вираж, и Крутилин скрылся в кабине. Бармен прильнул к окошку. «Кажись, идем на посадку. Разбуди Самохина поделикатней». Филатов с материнской нежностью провел по лицу бортмеханика влажным полотенцем. «Вставай, Витюша, в школу пора». «Ой, это ты на уроке литературы такое выучил?» «Попробуем?» — закручивая вираж, спросил Белов. «С виду то, что надо». «Как раз посредине рапачок», — предупредил Семенов. «Вижу, пройду левее». Белов обернулся к штурману. «Шашку». Штурман протянул радисту листок с координатами. «Раз садимся, на базе должны знать где», и распахнул дверь пилотской кабины. «Шашку». Бортмеханик Самохин проткнул в шашке несколько отверстий, сунул фосфорную спичку, поджег ее и выбросил шашку в открытую дверь. «Ветер по полосе», — проследив за столбом оранжевого дыма, констатировал Белов. «Приготовиться к прыжку». Самолет пошел на посадку, проскочил гряду торосов и, гася скорость, запрыгал по застругам. «Прыгуны, на лед!» —